Так мы поговорим о практике углубления естественного состояния. Вообще, почему следует научиться заниматься служением, научиться заботиться о других больше, чем о себе, выполнять практику почитания и прочее? Цель всей этой практики – это сбить навязчивую фиксацию на иллюзии «я» и утвердиться в правильном созерцании. С абсолютного воззрения недвойственности нет живых существ, о которых надо было заботиться. И другие – это иллюзия. Но это можно сказать только тогда, когда и ты тоже иллюзия. Других нет, пока нет вас. А когда вы есть, то другие также реальны. Их нет, когда вы исчезли. Поэтому пока есть вы, поэтому есть и другие, о которых также следует заботиться. В этом принцип служения – сбить навязчивую фиксацию на собственном «я». До тех пор, пока не исчезнет это отождествление с «я». Это отождествление с «я» – это заслонка, которая закрывает нас воспринимать саморожденную мудрость изначального света, свет саморожденной мудрости нашего высшего «я». Духовная практика – это не что иное, как открытие себя этому свету, настройка на него и постепенное впитывание до тех пор, пока он не войдет в кости и не расплавит элементы. Другими словами, садхана – это не интроспекция, а самотрансценденция. Следует понять это. Интроспекция, саморефлексия – это углубление в себя. Это путь мирских тхьян. Любая тхьяна, вызванная интроспекцией – это самоуглубление. Однако, самоуглубляясь, вы продолжаете оставаться в своих скандхах, в оболочках, в кошах. Можно медитировать миллиарды лет. Если медитация неправильна, если это всего лишь интроспекция, невозможно достичь высшего пробуждения. Потому что саморефлексия – это путь, в лучшем случае, богов формы и без формы. Они живут много лет, они не страдают. Они прекрасны. Силы ума они восхитительны. Они в постоянном блаженстве, но они не знают истины. И когда приходит определенный период, их счастливая жизнь разрушается, чтобы снова стать людьми или кем-либо еще. Некоторые из вас были богами. И они снова здесь. Они оставили свои дворцы и теперь живут в домиках в Чухлонке. Очень хорошо. И это будет происходить до тех пор, пока они не выполнят самотрансценденцию. Я могу точно сказать, что две послушницы были богинями, связанными со мной, которые находились в одном летающем дворце Вимана. Со мной и с Васудевой, а также с некоторыми святыми. Интроспекция, саморефлексия – это углубление и зависание в собственных тонких состояниях. Когда вы сидите ум однонаправлен, тело не чувствуется, вы чувствуете себя превосходно. Вы можете в этом оставаться вечность, если вы хороший медитатор. Однако, когда вы чувствуете, что вы выйдете из этого состояния, оно будет потеряно. Самотрансценденция – это другое. Это подобно разбиванию кувшина. Это разламывание кокона эгоистичного восприятия. Только тогда свет саморожденной мудрости полностью может проявиться. Только тогда возможно обрести абсолютную свободу, полностью слиться с этим светом и пропитаться им. Вот асуры – это существа, превосходящие людей. Асуры вообще игроки-одиночки. Для них любое состояние, когда кто-то стоит над ними, это равноценно смерти. Они терпеть не могут, когда ими кто-то командует или повелевает, или когда вообще ситуация идет не по их. Они готовы блуждать сами во своих внутренних вселенных, потому что они могут чувствовать свободу только когда они созерцают свои собственные внутренние данные. Из-за того, что у них сильное приятие или отвержение, или сильная двойственность, они всех других воспринимают как посягательство на свою внутреннюю свободу. Боги, поэтому асуры никогда не могут одолеть богов. Они разобщены, они не могут ловить тонкую гармонию, происходящую из более высокого понимания. В одиночку они все великолепны. Но когда они собираются вместе, они не могут договориться. И они всегда проигрывают богам. Боги могут созерцать тонкую гармонию, они могут делать хороводы, янтры, геометрические узоры, не терпя ущемления своей собственной свободы, недвойственности. Они без труда могут образовывать сообщества и коалиции, и асуры для них как дети, со своим пониманием внутренней свободы. С точки зрения богов, ничто не может ограничить их свободу. Ни другой, ни взаимоотношения, ни общие цели, потому что они находятся постоянно в более глубоком созерцании. Они как бы не очень обращают внимание на внешнее. И у них все это подобно игре. Не по-настоящему, а как танец, игра. И они получают удовольствие от того, что их пение или танец сплетаются и образуют еще более мощную симфонию. Асуры не могут производить совместную симфонию, потому что у них каждый хочет петь по-своему. А других они рассматривают как вызов своей собственной песни. Это разница между разными уровнями пробуждения. Когда вы занимаетесь служением, вы учитесь воспринимать более фундаментальное понимание созерцания и свободы. Нужно отбросить маленькую надежду на маленькую свободу. Тем, чтобы, обучившись жить без всяких надежд, обрести более высокое понимание абсолютной свободы. Когда мы слишком навязчиво фиксированы на собственном «я», наша связь со светом саморожденной мудрости слабеет. Можно сказать, звенья в цепи, соединяющие нас с этим светом, становятся ржавыми. Напротив, когда мы устраняем эту фиксацию на «я», эта связь усиливается. Представьте, человек сидит в медитации, даже в ретрите. Если у него нет этого понимания самотрансценденции, и его поза правильная, а его ум блуждает, или в мыслях, или в приятных состояниях, и он сидит так дни и месяцы, можно ли назвать это верной практикой? Поскольку он не понял принцип самотрансценденции, он привязывается то к одному состоянию, то к другому. Представьте другой человек, который даже так, сидя, не медитирует, но который уловил этот принцип самотрансценденции и созерцает. Его ум не может находиться в тхьяне, однако ему постоянно приходится делать выбор между осознанностью и бессознательностью. И у него провоцируются разные кармы, связанные с привязанностью к эго. А он только успевает их отслеживать и растворять. Такой человек становится проводником света. Его садхана гораздо более правильная. Смысл в том, чтобы стать таким самотрансцендированным светом. Дхарма – это пламя, которое сжигает наше эго. Но если мы представляем собой сырые дрова, то его надо долго сжигать. Поэтому я говорю ученикам, будьте пламенем, а не мраком, чтобы оно могло воспламенять других, а не омрачать. Итак, сначала наступает ступень паратимокши, когда мы учимся поддерживать внимательность или осознанность с усилием. Мы прилагаем полноту в нашего внимания ко всем действиям. Это похоже на немедленное поражение мишени. Мишень появляется, вы вовремя ее замечаете и отстреливаете. Или это похоже на то, как появляется человек в толпе. Внезапно вы узнаете в нем друга, знакомого. Мишень в данном случае – это мысли, эмоции и страсти. Процесс поражения – это обнажение осознавания, когда мы на них обращаем внимание. Когда мы так практикуем внимательность, свет саморожденной мудрости начинает появляться в нашем сознании. Разумеется, если мы невнимательны, то свет саморожденной мудрости не появляется. Приобретается карма, порожденная неведением. На второй ступени мы учимся созерцать, но уже без усилия. Поэтому вторая ступень называется самоотдача. Освобождение происходит прямо в момент возникновения, появления мыслей или страстей, самопроизвольно и естественно. Это такая полнота осознанности, внимания к ясному свету, когда он больше нас никогда не покидает. Это очень высокий уровень сознания, самоконтроля и осознанности. Мысли освобождаются, едва возникнув. Когда у вас возникают страсти, мысли, эмоции, вы всегда должны обладать таким уровнем самоконтроля. Чем дальше вы практикуете, тем больше требовательности у вас должно быть к себе и к своему уровню осознанности. Я всегда говорю, что допустимо для мирян, недопустимо для послушников. Что допустимо для послушников, недопустимо для монахов. Или требования, которые предъявляются к монахам, ничто по сравнению с требованиями, которые предъявляются к опытным монахам или наставникам. Следует понимать это. Вот такая требовательность у вас при практике должна возрастать к собственному созерцанию и к собственному отсечению эгоизма. В мирах богов формы иерархия определяется тем, насколько тонкое тело излучает сияние. Там нет другой иерархии, как в мире людей. И она сразу видна. Если тонкое тело излучает сияние, ну всем ясно, что это святая душа. Если тонкое тело излучает сильнейшее сияние, всем ясно, что это вообще душа, которая очень редкая в этом мире. Если она едва излучает сияние, всем ясно, что это совсем существо с малой заслугой. Там даже не нужно объяснять, кто есть кто. И взаимоотношения там происходят не так, как в мире людей. Если у кого-либо угасает сияние, он просто не может больше пребывать на этой локе, на этом уровне с другими. И если у кого-либо становится более сильным сияние, он просто поднимается силой своего более сильного сияния. Когда вы поддерживаете такую внимательность к свету саморожденной мудрости, ваше сияние усиливается. Когда же вы потакаете иллюзиям, эгоизму и мыслям, такое сияние затмевается. Если из горловой чакры выпускается нечистая прана, такое сияние затмевается. Это следует всегда понимать. И путь созерцания заключается в том, чтобы постепенно, устраняя грубые частицы из своего сознания, усиливать сияние саморожденной мудрости. До тех пор, пока оно не станет мощным пламенем. это мощное пламя начинает сжигать все кармы, которые есть в нашем уме и теле. Это совсем отличается от саморефлексии, от зависания, углубления в собственные иллюзии, когда мы вращаем какие-то свои состояния. Это подобно распахнутости, раскрытости, когда мы становимся все больше и больше проводником этого трансцендентного света. Это не физический свет, нельзя сказать, что это свет в буквальном смысле, видимый глазами. Его можно назвать так же светом, как и звуком. Просто свет — наиболее привычное определение. Потому что когда мы смотрим на свет, у нас порождается сильная ясность, несопоставимая с чем-либо еще. Поэтому говорят свет. На самом деле это глубочайшая ясность. Когда мы установили контакт с этой глубочайшей ясностью, вопрос в том, чтобы не прерывать ее и не затмевать, а дать ей постоянно гореть до тех пор, пока она не разгорится. На третьей ступени наступает самоузнавание. Только немногие могут ее достичь в этой жизни. Немногие в том смысле, что редко кто достигает подлинного просветления. Большинство останавливается на ступени самоосвобождения, в лучшем случае на ступени самоотдачи. Это тонкая двойственность, которая отделяет их от этого света. Потому что трудно растворить тонкие виды кармы. В причинных телах карана шарира остаются еще тонкие виды кармы, которые ум не готов, если этот ум привязан к собственной саморефлексии, не готов их растворить. Ему они интересны. Не то, чтобы их было трудно растворить. Они ничуть не лучше, чем предыдущие. Однако они ему интересны, он хочет их рассмотреть, поиграться с ними. Они для него представляют определенный интерес. Поэтому он не спешит их растворить. Из-за этого многие не достигают третьей ступени – самоузнавания, пратьябхиджни. Самоузнавание означает, что свет растворяет самые тонкие кармы. И йогин тогда узнает, что все, что есть во мне – иллюзия, я есть только этот свет. Здесь происходит полное слияние с естественным состоянием. Фактически йогин и естественное состояние становятся одним и тем же. Страсти и мысли освобождаются сами собой. Между их возникновением и освобождением нет никакой разницы, потому что они стали как бы игрой, они перестали быть существенными, потому что свет настолько мощный. Если сравнить начинающего и опытного практика, разница именно в этом состоянии ясности. Сила ясности света по мощности превосходит достигшего, отличает от опытного практика от начинающего. Вот этот третий способ, собственно, и относится к лая-йоге. Первые два являются только подготовкой, предварительной практикой. Однако, чтобы овладеть этим третьим способом, нужно обрести глубочайшее пламя осознавания. Другими словами, в истинном смысле практика лая-йоги – это путь для святых, гениев, для ситхов. А обычные люди всегда начинают с того, что выполняют садхану, практикуя первые два, до тех пор, пока их ум не станет обладать такой ясностью, чтобы удерживаться постоянно на заключительном, на третьем уровне. И обычно, если кто-либо приближается к учителю, который находится на этом третьем уровне, и говорит: «Я гуру, я твой ученик». Гуру говорит: «Это не так просто. Докажи это. Ты даже не подозреваешь, что означает вот эта ясность третьего уровня. Если ты даже еще на первой плоскости не можешь удержаться, как ты можешь быть учеником? Тебе предстоит это доказать. Тебе предстоит большая работа, трансформация». Поэтому, говорят, очень трудно стать учеником истинного святого, ситха или йогина. Потому что их мало, и они обычно редко учат широко. Учителей обычного плана много. Относительно много. Учителей шикша-гуру. Учителей реализованных очень мало. Учителей, которые обладают большой мощью реализации, и кроме проявления своей реализации могут помогать другим обретать ту же реализацию, можно сказать, очень мало на земле. Поэтому монашеская жизнь – это ваше непрерывное доказательство готовности сливаться с этим светом. Раньше я учил гораздо более свободнее, чем сейчас. Ну, в том смысле, что применялись гораздо более радикальные разные методы. К примеру, если я видел, что у человека возникают проблемы, я говорил ученику: «Ну, спровоцируйте его на что-нибудь, а мы посмотрим, как он поведет себя. Вызовите, ведите себя так, чтобы проявить у него гнев, ревность, жадность, еще что-нибудь. И посмотрим, как он запутается в своих же иллюзиях, а потом покажем ему это». И когда человек понимал, в какую он иллюзию впутался, и что все это просто майя, на которую он откликнулся, что все это просто игра, внезапно у него начинало понимать, что все вообще все является такой же игрой, в которую он постоянно любит впутываться. Тогда сознание созревает в считанные минуты. Чем бы вы ни занимались, следует воспринимать это как вашу практику, вашу проверку на готовность к интеграции с этим ясным светом. Тогда это будет истинное созерцательное присутствие.